Глава 9.
Джорджа знакомит с работой, языческие инстинкты, буксирные бичевы и неблагодарное поведение судна с двумя гребцами, буксирующие и буксируемые, новое применение влюбленных. Кто спешит, тот людей смешит. Странное исчезновение пожилой дамы. Быть буксируемым девицами – волнующее ощущение. Исчезнувший шлюз или заколдованная река. Музыка. Спасены.
Теперь, когда мы раздобыли Джорджа, мы заставили его работать. Сам-то он, понятно, работать не желал. Это само собой разумеется. Ему пришлось усиленно потрудиться в Сити. Так он объяснял. Гаррис, который бесчувствен по природе и не склонен к состраданию, сказал: «Ну, вот теперь усиленно потрудись на реке. Перемены ради. Перемены полезны для всех. А ну-ка, поворачивайся!» Отказываться он по совести, даже по Джорджевой совести, не мог. Хотя и заикнулся о том, что лучше бы, пожалуй, ему оставаться в лодке и готовить чай, в то время как Гаррис и я будем тянуть бичеву, так как готовить чай – дело утомительное, а Гаррис и я, очевидно, очень устали. Вместо ответа, однако, мы протянули ему бичеву, и он взял ее и вылез из лодки. Есть что-то странное и непонятное в буксирной бичеве. Навиваешь ее с таким же терпением и заботливостью, как если бы складывал новую пару брюк. А когда берешь в руки 5 минут спустя, она уже обратилась в ужасающую, отталкивающую путаницу. Я не желаю прослыть клеветником, но твердо убежден, что если взять бичеву среднего качества и натянуть ее прямо поперек поля, потом повернуться к ней спиной на 30 секунд, вы увидите, когда оглянетесь, что она собралась в кучу посреди поля, скрутилась, связалась в узлы и потеряла оба свои конца, сплошь обратившись в петли. И вам придется просидеть добрых полчаса на траве, непрерывно ругаясь все время, чтобы опять ее распутать. Таково мое мнение о буксирных бичевах вообще. Разумеется, могут попадаться счастливые исключения, я этого не отрицаю. Могут быть бичевы, делающие честь своей профессии, добросовестные, достойные бичевы. Бичевы, не воображающие себя вязанием и не сплетающиеся в салфеточку для спинки дивана, как только их предоставишь самим себе. Повторяю, могут быть такие бичевы. Я душенадеюсь, что это так. Только я никогда не встречался с ними. А нашу бичеву я убрал как раз перед шлюзом. Я не дал Гаррису прикоснуться к ней, потому что он так небрежен. Я медленно и тщательно уложил ее в круг, связал посредине, сложил вдвое и тихонько опустил на дно лодки. Гаррис поднял ее и вложил в руки Джорджа. Джордж плотно схватил ее, держа вдали от себя, и начал разворачивать, как бы распеленывая новорожденного младенца. Но не успел он развернуть дюжины ярдов, как бичева походила уже на плохо исполненный половик. Обычная история, всегда случается одно и то же. Тот человек, что старается распутать ее на берегу, думает, что во всем виноват тот, кто ее укладывал, а на реке, что думается, то и говорится. «Что ж это ты хотел из нее сделать, невод, что ли? Напутал, дальше некуда. Неужто не мог сложить ее по-человечески, растяпа?» Рявкнет он время от времени, продолжая яростно бороться с нею, укладывает ее вдоль по буксирной линии, бегает вокруг, силясь разыскать конец. А с другой стороны, тот человек, что убирал ее, воображает, что ответственность за получившуюся путаницу всецело лежит на том, кто распутывает бичеву. «Она была в полном порядке, когда ты взялся за нее!» «Негодуя!» — восклицает он. «Почему ты не можешь думать о том, что делаешь? Тебе все надо делать, как попало. Тебе только волю дать, ты всякий столб свяжешь узлом». И так они злы друг на друга, что каждый охотно повесил бы другого на этой бичеве. Проходит еще 10 минут, и первый человек испускает вопль и приходит в неистовство, и топчет бичеву и старается выправить ее, ухватившись и дергая, что есть сил. Разумеется, он тем лишь туже затягивает узлы. Тогда второй вылезает из лодки и идет помогать ему, и они суются друг другу под ноги и мешают друг другу. Оба попадают на одну и ту же часть бичевы и тянут ее в разные стороны, недоумевая, где же она зацепилась. В конце концов им удается ее высвободить. Тогда они оглядываются и замечают, что лодку отнесло прочь и что она направляется прямо к шлюзу. Вот что случилось однажды со мной. Я был близ Бонневи в одно ветреное утро. Мы спускались вниз по течению и, миновав поворот, заметили на берегу двух людей. Они смотрели друг на друга с таким растерянным и беспомощно несчастным выражением, какого я ни раньше, ни после не видал на человеческом лице, и оба держались за длинную, буксирную бичеву. Ясно было, что здесь что-то произошло, поэтому мы замедлили ход и спросили, в чем дело. «Да нашу лодку унесло», — ответили они с негодованием. «Мы только вышли распутать бичеву, когда же оглянулись, ее и след простыл». И оба казались оскорбленными тем, что, очевидно, представлялось им низким и неблагодарным поступком со стороны лодки. Мы разыскали для них беглянку на полмили ниже, где она задержалась в камышах, и возвратили ее им, готов биться об заклад, что они целую неделю не спускали глаз с этой лодки. Никогда не забуду вида этих двух людей, прогуливавшихся вверх и вниз по берегу с бичевой в руках, выглядывающих свою лодку. Немало забавных инцидентов приходится наблюдать на реке в связи с буксированием. Одним из самых обычных бывает вид пары буксирующих, бойко шагающих по берегу и погруженных в оживленную беседу, в то время как за 100 ярдов позади оставшийся в лодке тщетно взывает к ним остановиться, отчаянно жестикулируя веслом. Что-то произошло неладное, либо отцепился руль, либо багор соскользнул за борт, либо его шляпа упала в воду и быстро плывет вниз по течению. Он кричит им остановиться, вначале вполне ласково и вежливо. «Эй, приостановитесь-ка на минутку!» — весело зовет он. «Я уронил шляпу за борт!» Затем «Эй, Том, Дик, не слышите, что ли?» На этот раз не столь уже приветливо. Затем «Эй, провалитесь вы, бестолковый идиот! Эй, стойте! Эх, вы!» После этого он вскакивает и мечется по лодке и ревет, пока не побагровеет в лице и проклинает все, что знает на свете. А мальчишки на берегу останавливаются и глумятся над ним и швыряют в него камнями, в то время как он проносится мимо них со скоростью 4 миль в час и не может выбраться из лодки. Можно бы избежать многих подобных случаев, если бы только буксирующие помнили, что буксируют, и почаще оглядывались посмотреть, что поделывает их товарищ. А лучше всего, чтобы буксировал один только человек. Когда это делают двое, они всегда заболтаются и забудут, что делают. Причем сама лодка оказывает слишком незначительное сопротивление, чтобы существенно напоминать им о себе. Позднее вечером, когда мы обсуждали этот вопрос после ужина, Джордж рассказал нам о любопытном случае, свидетельствующем, до чего может дойти рассеянность двух буксирующих. Как-то раз вечером, так он рассказывает, он и еще 3 молодцов вели на веслах вверх по течению от Мейденхеда тяжело нагруженную лодку. Немного дальше Кукэмского шлюза они заметили шедших по буксирной дорожке молодого человека и девушку, погруженных, очевидно, в весьма интересную и всепоглощающую беседу. Они несли вдвоем багор, и к багру была прикреплена бичева, конец которой волочился в воде. Никакой лодки не было видно ни поблизости, ни где бы то ни было. Не подлежит сомнению, что в то или другое время к этой бичеве была привязана какая-нибудь лодка, Но что случилось с ней? Как зловещий рок постиг ее и находившихся в ней людей, осталось погруженным в тайну. Какова бы ни была совершившаяся случайность, она, однако, немало не взволновала буксировавшую лодку парочку. Им остались Багор и Бичева, и по всем признакам они считали это достаточным. Джордж готовился было окликнуть и привести их в чувство, но внезапно осенившая его блестящая мысль остановила его. Взамен того он взял Багор, наклонился и зацепил конец Бичевы. Потом он и его товарищи сделали в ней петлю, накинули ее на свою мачту, убрали весла, уселись на корме и запалили трубки. А молодой человек и барышня протащили тяжелую лодку и четырех дармоедов до самого Марла. Джордж говорит, что не видывал до тех пор так много задумчивой печали, сосредоточенной в едином взгляде, когда молодая чета, достигнув шлюза, поняла, что тащила в течение 2 миль не ту лодку, что следовало. Джордж полагает, что когда бы не сдерживающее влияние кроткой его подруги, молодой человек дал бы волю языку. Девица первая очнулась от изумления и тогда всплеснула руками, в ужасе воскликнув: «О, Генри, тогда где же тетенька?» «Удалось им когда-либо вновь обрести старушку?» — спросил Гаррис. Джордж отвечал, что не знает. Другой пример опасного недостатка симпатии между буксирующим и буксируемым наблюдался Джорджем и мной в Уолтоне. Происходило это там, где буксирная дорожка отлого склоняется к реке. Мы же расположились лагерем на противоположном берегу, любуясь видом. Вдруг показалась лодка, быстро подвигавшаяся на буксире у мощной баржевой лошади, на которой сидел Кроха. В лодке, раскинувшись в мечтательных и покойных позах, сидело 5 человек, причем рулевой отличался особенно спокойным выражением. «Как бы я хотел, чтобы он положил руль не на ту сторону», шепотом произнес Джордж, когда они поравнялись с нами. И в этот самый момент рулевой так и сделал, и лодка взлетела вверх по берегу с шумом 40 000 рвущихся парусов. 2 человека, корзина и 3 весла немедленно оставили лодку с бакборта и расположились на берегу, а 1,5 минуты спустя 2 остальных высадились с штирборта и уселись среди багров, парусов, саквояжей и бутылок. Последний вылетел на 20 ярдов раньше и угодил на голову. После этого лодка стала как бы полегче, прибавила хода, а мальчик закричал во все горло, поощряя своего коня к галопу. Молодцы сидели и смотрели друг на друга. Прошло несколько минут, прежде чем они поняли, что случилось с ними. Когда же поняли, то начали усердно кричать мальчику остановиться. Однако он был чересчур занят своей лошадью, чтобы услыхать их, и мы смотрели, как они мчались вслед за ним, пока не исчезли из виду. Не могу сказать, чтобы меня огорчило их несчастье. Мало того, я только желаю, чтобы подобные бедствия случались со всеми молодыми болванами, а таких много, ходящими на буксире на таких условиях. Кроме того риска, которым они подвергают самих себя, они опасны и неприятны для всех встречных лодок. При быстроте, с которой они продвигаются, они не могут никому уступить дороги, и никто не может успеть свернуть с их пути. Их бичева захлестывает за вашу мачту и опрокидывает вас или подталкивает кого-нибудь из сидящих в лодке, и либо срывает его в воду, либо раскраивает ему лицо. Лучше всего твердо держаться наготове и быть наготове отпарировать их бичеву концом багра. Из всех связанных с буксированием впечатлений нет более возбуждающего ощущения, чем быть на буксире у барышень. Не следует никому лишать себя этого переживания. На это требуется всегда 3 девицы. 2 держат бичеву, а 3-я бегает вокруг и хихикает. Обыкновенно они начинают с того, что перевяжут себя. Бичева запутывается у них в ногах, и им приходится сесть на землю и распутать друг друга, после чего они навертят ее себе на шею и чуть не удавятся насмерть. В конце концов, однако, они наладят ее как следует и пускаются бегом, ведя лодку с прямо-таки опасной быстротой. Пробежав ярдов 100, они, разумеется, запыхаются и вдруг останавливаются, чтобы с хохотом шлепнуться на траву, между тем, как лодку относит на середину течения, прежде чем вы успели спохватиться и взяться за весло. Тогда они поднимаются на ноги и кажутся удивленными. «Ах, смотрите!» — говорят они. «Ушла на самую середину!» После этого они некоторое время работают довольно усердно, а потом вдруг одну из них приходит в голову подколоть платье, ввиду чего они замедляют ход, и лодка врезается в берег. Вы вскакиваете, отталкиваете ее на воду и кричите им не останавливаться. «Что? В чем дело?» – отзываются они. «Не останавливайтесь!» – ревете вы. «Не? Что?» «Не останавливайтесь! Идите дальше! Идите!» «Возвратись, Эмили, и спроси, чего им надо», — говорит одна из них. И Эмили возвращается и спрашивает, в чем дело. «Чего вам надо?» — говорит она. «Разве случилось что-нибудь?» «Нет», — отвечаете вы, — «все в порядке. Только ступайте дальше, понимаете ли, не останавливайтесь».
«Почему?»
«Да потому, что мы не можем управлять лодкой. Когда вы все время останавливаетесь, вы должны держать лодку на ходу».
«Держать на чем?»
«На ходу, чтобы лодка двигалась».
«А, хорошо, я скажу им. А хорошо ли мы тянем?»
«О, да, превосходно. Только не останавливайтесь».
«Оказывается, это вовсе не трудно. Я думала, что это так тяжело».
«О, нет, дело пустое. Надо только двигаться ровным шагом, вот и все».
«Понимаю. Дайте мне мою красную шаль, она под подушкой».
Вы разыскиваете шаль и подаете ее ей. А к этому времени возвратилась другая, которой вздумалась получить свою, и они берут также и шаль Мэри на всякий случай. А Мэри она не нужна. Поэтому они приносят ее обратно и берут взамен карманную гребенку. Проходит 20 минут, прежде чем они снова пускаются в путь. А на следующем повороте показывается корова, и вам приходится вылезать из лодки, чтобы спугнуть корову с дороги. Ни на минуту не соскучишься в лодке, когда ее ведут на буксире девицы. Немного погодя, Джордж выровнял бичевую и довел нас непрерывно до Пентон-Хука. Здесь мы обсудили важный вопрос о биваке. Решено было эту ночь ночевать в лодке, и надо было или сейчас расположиться на ночевку, или миновать Стейнс. Однако казалось, что еще рано бросать работу, пока солнце светит в небесах, и мы решили прямо пробраться до Ранимида, а на 3,5 мили дальше, где имеется тихий лесистый уголок, и удобно причаливать. Впоследствии, однако, мы все пожалели, что они остановились в Пентон-Хуке. Пройти 3-4 мили вверх по течению ничего не стоит рано поутру, но в конце длинного дня это дело нешуточное. В течение этих последних миль вы перестаете интересоваться видами. Вы больше не болтаете и не смеетесь. Каждые полмили кажутся вам целыми двумя. Вы с трудом можете поверить, что достигли только того места, где на самом деле находитесь, и убеждаетесь, что план должен быть и неточным. А после того, как протащитесь, как вам кажется, добрых 10 миль, а шлюза все не видно, вы начинаете серьезно бояться, что кто-нибудь похитил его и бежал вместе с ним. Помнится, как я однажды был страшно потрясен на реке. Я катался с молодой девушкой, кузиной с материнской стороны, и мы спускались по течению к Горингу. Мы несколько запоздали, и нам не терпелось, ну, вернее, ей не терпелось добраться до дома. Было уже 6:30, когда мы достигли Бенсонского шлюза. Сумерки сгущались, и тут она начала волноваться. Она объявила, что ей надо быть дома, к ужину. Я ответил, что также не прочь отужинать, и вытащил карту, чтобы выяснить, где мы в точности находимся. Оказалось, что нам остается ровно 1,5 мили до следующего шлюза, Уоллингфордского,
а отсюда 5 до Клива». «О, все благополучно», — заявил я. «Мы пройдем следующий шлюз до 7 часов, а после него остается всего только один». Затем я сел и приналег на весла. Мы миновали мост, и вскоре вслед за тем я спросил, видит ли она шлюз. Она отвечала, что нет, не видит никакого шлюза, а я сказал «О!» и продолжал грести. Прошло еще 5 минут, и я попросил ее посмотреть еще. «Нет», — сказала она, — «я не вижу никаких признаков шлюза». «Ты уверена, что умеешь узнать шлюз, когда видишь его?» — спросил я нерешительно, не желая ее обидеть. Однако она не обиделась, а только предложила мне посмотреть самому. Поэтому я положил весла и стал смотреть. Река тянулась прямо перед нами в сумерках на протяжении мили, не было видно ни тени шлюза. «Ты не думаешь, что мы могли заблудиться?» – спросила моя спутница. Я не представлял себе, каким образом это могло бы случиться. Однако заметил, что мы, быть может, попали в запруженное русло и нас несет к водопаду. Мое предположение нисколько ее не утешило, и она принялась плакать. Она объявила, что мы оба утонем, и что это кара Божия за то, что она отправилась кататься со мной. Я нашел, что наказание несоразмерно вине, но моя кузина была иного мнения и надеялась только, что конец наступит скоро. Я попытался ее успокоить, обратить все дело в пустяк. Очевидно, что я просто-напросто греб не так быстро, как воображал, но что теперь мы скоро уже будем у шлюза. Я снова заработал веслами и продолжал работать около мили. Тут мне самому стало не по себе. Я снова взглянул на карту. Вот он и Уоллингфордский шлюз, отчетливо обозначенный на 1,5 мили ниже Бенсонского. Карта была исправная и надежная, вдобавок я сам помнил этот шлюз. Я 2 раза побывал на нем. Где же мы? Что случилось с нами? Я начинал думать, что все это сон, что на самом деле я сплю и проснусь через минуту, дабы услышать, что уже больше 10 часов. Я спросил свою кузину, не думает ли она, что это сон. Она же отвечала, что как раз готовилась задать мне тот же вопрос. Тут мы стали рассуждать о том, оба ли мы спим, и если да, то кто из нас видит настоящий сон, а кто сам не более чем сновидение. Очень даже стало интересно. Как бы то ни было, я продолжал грести, но никакого шлюза все не показывалось, и река становилась все более темной и таинственной, в сгущавшейся ночной тени, и окружающие предметы казались зловещими и сверхъестественными. Я вспомнил о леших и оборотнях, блуждающих огоньках и тех скверных девушках, что просиживают ночи напролет на утесах и заманивают людей в водовороты и тому подобное. И жалел о том, что не был более добродетельным, и что знаю так мало молитв, а в самый разгар этих размышлений услыхал дивные звуки мелодии. Он разоделся в пух и прах, которую скверно исполняли на гармонике, и понял, что мы спасены. Обычно я не восхищаюсь звуком гармоники, но тогда эта музыка показалась прекрасной нам обоим, гораздо прекраснее, чем могли когда-либо звучать голос Орфея или лютни Аполлона, или что бы то ни было в этом роде. Небесные мелодии в настоящем нашем состоянии духа лишь еще более потрясли бы нас. Волнующую душу мелодию, правильно исполненную, мы приняли бы за предостережение свыше и окончательно отказались бы от надежды. Но в звуках он разоделся, извлекаемых спазматически и с непроизвольными вариациями из хриплой гармоники, было нечто удивительно человечное и ободряющее. Сладкие звуки приближались, и вскоре с нами поравнялась и лодка, с которой они слышались. На ней находилась компания провинциальных кавалеров и девиц, задумавших покататься на лодке при лунном свете. Луны не было, но то была не их вина. Никогда в жизни я не видал более привлекательных, милых людей. Я окликнул их и спросил, могут ли они указать мне дорогу к Оллингфордскому шлюзу, пояснив, что разыскиваю его в течение 2 последних часов. «Уоллингфордский шлюз?» – воскликнули они. «Да Господь с вами, сэр, вот уже больше года, как о нем нет и помину. Нет теперь Уоллингфордского шлюза, сэр. Вы подходите к Ливу. Пусть меня разорвет, Билл, поверишь ли? Оказывается, этот джентльмен разыскивает Уоллингфордский шлюз». Мне это и в голову не пришло. Я готов был пасть им всем в объятия, благословляя их. Но течение для этого было здесь чересчур быстро, и мне пришлось удовольствоваться холодно звучавшими словами благодарности. Мы благодарили их без конца и сказали, что ночь очень хороша, и пожелали им приятной прогулки, и даже, кажется, я пригласил их всех провести у меня неделю, а моя кузина добавила, что ее мать будет так рада познакомиться с ними. И мы запели хор солдат из Фауста и таки поспели к ужину.